«Товарищ майор!» — позвал его второй пилот, тут же скрываясь в кабине. Афанасий прошествовал в кабину. «В 100 километрах от нас появился неопознанный пока летающий объект», — доложил командир Илы.
«НЛО, что ли?» — не поверил Афанасий.
«Сами не знаем. Нам доложили мурманские пограничники. Там стоит полк радиоэлектронной разведки. Ждем опознавания. Но это, скорее всего, чей-то самолет. Иногда в эти края канадцы или норвеги залетают».
Ожидание длилось недолго, всего полминуты. Костя напрягся на мгновение, получая радиосообщение, повернул голову.
— Это американец, Б-2.
Один из летчиков присвистнул. — Это ж бомбовоз, да еще стелс.
— Стелс? — удивился Афанасий.
— Как же локаторщики его идентифицировали?
— У нас по всему северному берегу стоят станции Гамма-С-2 с фазированными решетками. Они видят и стелсы.
«Какого дьявола ему здесь нужно?»
«Заблудился», — фыркнул штурман. «Скоро над Северным полюсом будут летать все, кому не лень», — отозвался второй пилот.
«Он приближается», — пробормотал Костя. По спине пробежали мурашки.
«К нашему району или точно к нам?»
«Похоже, к нам».
«Боевая тревога», — выдохнул Афанасий.
Летчики переглянулись.
«Боевая тревога!» По складам повторил Афанасий. «Это приказ. Кто управляет бортовым ЗРК?»
«Компьютер».
«Кто?»
«Я»,
— сказал Костя. «Готовьте стрелу».
Афанасий высунулся из кабины.
«Боевая тревога. Всем пристегнуться, приготовиться к форс-мажору».
Он вернулся в кабину.
«Наушники мне».
Второй пилот передал ему дугу, уступил кресло. «Садитесь». Афанасий сел. В наушниках затрещало, но голос оператора сопровождения российской пограничной службы был слышен хорошо.
«Б-2 серии 30 идет на скорости 920, приближается на 17 часов, расстояние 70».
Афанасий повернулся к командиру самолета.
«У нас есть в хвосте локатор?»
«Нет, только носовой, вот экран».
«Этот я вижу. Но если стелс подходит к нам на 17 часов в правую скулу, мы его не увидим, так?»
«Если он подойдет на дальность меньше 5 километров, можем увидеть. У нас стоит новенький АФАР».
«Интересно, как его разглядели с земли?»
«Существуют особые методы локации. Наши, загоризонтные Воронежи, ловят даже инверсионные следы от двигателей самолетов и прослеживают инфракрасное излучение сопел ракет и самолетных двигателей».
«Понятно. Земля, я 107-й. Где сейчас стелс?»
«В 20 километрах от вас», — ответили Пахомову незамедлительно. «Скорость сближения 240. Ждите через 5 минут».
«Какого дьявола ему надо?» — повторил вопрос Афанасия чей-то голос.
Он оглянулся. В кабину летчиков заглядывал дохлый. Афанасий прижал палец к губам, ограничивая свободу общения сержанта.
«Костя, Б-2, по-моему, не имеет пусковых контейнеров для ракет класса «воздух-воздух», только бомбы и ракеты «воздух-земля».
«Зато у них есть пушка». К тому же в наши времена можно устанавливать на борт любые модули. У нас же стоит только стрела. —
Как он вообще долетел до этого района? — заметил дохлый.
— Отсюда же до ближайшего аэродрома на Аляске почти 3000 километров.
— Он без дозаправки может летать на дальность около 12 тысяч километров, — сказал штурман.
— Значит, его подняли специально? Увидели, что мы крутимся над льдами и запустили к нам?
— Черт его знает.
«Внимание!» — произнес Афанасий, выждав 4 минуты. «Слушать мои команды! Будьте готовы к отражению ракетной атаки! Ответный огонь по команде «Пуск!»»
«Доложить бы надо!» — покосился на командира самолета второй пилот.
«Мы имеем карт-бланш на любой адекватной обстановке действия. Ответственность лежит на мне».
«Просто хотелось бы уточнить...»
«Отставить базар! Слушать мои приказы! Костя, самолет практически рядом. Где он на экране?»
Командир корабля, наблюдавший за экраном локатора, неуверенно ткнул пальцем в едва заметную желтую точку, то появлявшуюся рядом с красной звездой самолета, то пропадавшую.
— По-моему, это он.
— Расстояние?
— Километр. — Нет, меньше, он идет на сближение.
— Приготовьте к пуску левый контейнер ЗРК.
Пилот включил механизм, открывающий люк в хвостовом отсеке самолета.
В отсек ворвался гул двигателей и свист рассекаемого створкой люка воздуха. «К пуску готов!» — доложил Костя.
«Похоже, он пристраивается к нам в хвост», — озабоченно сказал второй пилот. Или нет? Маневрирует. — Он выходит под нас, — заявил штурман.
— Зачем? — удивился Афанасий.
— Не знаю. Видите совмещение? Если бы он был над нами, мы бы его не увидели.
— Можем мы связаться с пилотом?
— Попробуем.
Минута прошла в попытках связи с бомбардировщиком, но пилот Б-2 не ответил на вызовы, хотя волну международного радиообмена наверняка слышал.
— Телекамера нужна, с хорошим разрешением, — сказал дохлый, не проявляя никакого беспокойства. — В пузе самолета. — Да и в хвосте тоже.
Афанасий мысленно согласился с ним. Обычные гражданские грузовые илы не нуждались в круговом обзоре, но их самолет нес уж очень специфическую нагрузку. Внезапно перед глазами все поплыло. Афанасий вцепился в подлокотники кресла. Зрение восстановилось, но сердце сжало холодная лапа непонятного приступа. Охнул Костя, что-то проговорил второй пилот, опускаясь на корточки.
— Что за фигня?
— изумился дохлый. Афанасий увидел ошеломленное лицо Кости.
— Что происходит?
Голова закружилась снова, душу охватил страх, губы сами выговорили кличку Ривкина.
— Уксус, ко мне!
— Да, командир?
— возник в двери кабины старший лейтенант, держась обеими руками за голову.
— Что за режим вы включили?
— Ничего мы не включали. Генератор как работал, так и работает.
— Тогда что происходит?
— Не понимаю. Мы тут ни при чем. Может, нас кто-то извне облучает?
«Стелс!» — сквозь зубы процедил дохлый. «Вот зачем он снизу зашел!»
«Костя, маневр влево!»
Самолет круто завалился на правый борт, начиная опускаться.
«Вот он, гад!» — крикнул
второй пилот, тыча рукой в левую скулу прозрачного кабинного блистера. Афанасий ничего не увидел, но почувствовал облегчение.
«Вправо и снова вниз!»
Самолет послушно повернул направо, продолжая опускаться.
«Идем под облака, делаем круг!»
Летчики молча выполнили приказ. Головокружение прошло окончательно, хотя светящиеся пятна перед глазами еще какое-то время мешали смотреть.
«Где он?»
«Над нами!» — оскалился бледный штурман. «Крадется, как ястреб!»
«Сбей его к чертовой матери!» — подсказал дохлый.
«Связь с центром!»
Афанасий уступил место второму пилоту, не снимая наушников. Далекий оператор радарного комплекса пограничной службы России умолк. Вместо него сквозь помехи выплыл в наушниках голос дежурного в центре управления ВГОР.
«Третьего мне!» — потребовал Афанасий.
Через несколько секунд послышался голос Семенова.
«Что за паника у вас, 107-й? Нас преследует стелс Б-2. Есть подозрение, что он применил какое-то излучение».
Голос командира оперативной бригады стал жестяным.
«Каким образом вы это определили?»
«Нарушением физического состояния организма. Мы едва не потеряли сознание». Секундное молчание.
«Потери?» «Нет, но у всех головокружение, тошнота, приступы слепоты». «Уходите к берегу. Уже сманеврировали, но он не отстает. Атакуйте!» «Понял».
Афанасий хотел передать приказ Семенова летчикам, но Костя сделал понятный жест, означавший «я слышал».
«Курс чистый. Идем к Тикси. Скорость на макс».
«Есть», — отрапортовал экипаж.
Самолет начал набирать скорость, хотя ему мешали створки открытого хвостового люка. Преследовавший его бомбардировщик Б-2 метнулся за ним.
«Пуск!»
Стрела выплюнула ракету, и хотя летчикам в кабине не было видно, куда она полетела, Б-2 вдруг круто отвернул в сторону.
«Не нравится, сволочь!» — воскликнул
второй пилот, глядя на манипуляции желтой звездочки на экране заднего локатора. Самолет взмыл вверх, потом резко пошел вниз. Звездочка превратилась в шарик пламени и исчезла.
«Он сбил ракету!»
«Главное, что он уходит!» — захохотал дохлый.
«Как мы его напугали, скотину!»
Афанасий переглянулся с Костей. У обоих мелькнула одна и та же мысль. У бомбардировщика кончилось горючее. Но обсуждать предположение вслух не стали оба. Главное было, что продолжать маленькое воздушное сражение не пришлось. Противник бежал.
«Закрывайте хвост!»
Афанасий вытолкал сержанта из кабины, упал на сиденье кресла в пассажирской капсуле.
«Уксус, выключайте машину!»
«Зачем?» — вмешался Олег. «Мы спокойно можем держать свой угол, пока будем лететь к берегу, поддерживая процесс».
«Хорошо, поддерживайте.
Что это было, парни?
«Нас накрыли высокочастотным электромагнитным излучением», — сказал Ривкин, начиная привыкать к кличке «Уксус». Со щек его еще не сошла желтизна.
«Параметры замерили?»
«У нас нет для этого датчиков, кроме самолетных. Но, судя по пляске характеристик Коршуна, излучение было близким к тому, что выдает наш генератор».
«Может, это был Зевс?»
«Американцы еще не научились впихивать Зевса в самолеты. Мы первые».
— Я имел в виду тот корабль на границе моря Лаптевых и океана, ночное солнце.
— Он от нас далеко. Опять же, надо знать, где мы летим.
— Значит, нас атаковал все-таки бомбовоз.
Никто не возразил. Дохлый подсел к иллюминатору, заговорил о чем-то с Бугаевым. Капитан Ширяев в разговоры не вмешивался, он пил чай. Старлей Ривкин морщился, тер рукой шею и смотрел на экран дистанционного управления Коршуном. Олег тоже не отрывал взгляда от экрана своего ноутбука, и Афанасий позавидовал его терпению. Похоже, аналитик вообще не вставал с места. На аэродроме Тикси сели в 5:20 по местному времени. С ясного неба, если не считать туманную дымку, на взлетно-посадочную полосу сыпал мелкий снежок. Но это обстоятельство как раз успокаивало больше всего.